Чайка на маяке.
Здравствуйте, слушаете вы радио «Маяк», шоу «Чайка». Как водится, три часа впереди у нас с вами. Для того, чтобы вы уже понимали, что вас ожидает, расскажу коротко. В первом части, в котором обсуждаем проблему взаимоотношения полов, семейные отношения, секс, поговорим на тему «Игроман в семье». Боюсь я, что эта тема знакома многим, потому как игромания на сегодняшний день весьма серьезная зависимость, ставшая уже практически, ну, я не знаю, бичом, не бичом общества, но, тем не менее, от этого очень большое количество людей зависит, очень много проблем возникает в семье. Врач-психиатр-нарколог Алексей Магалиев появится в этой студии в качестве эксперта, отвечающего на мои и ваши вопросы.
Чайка на маяке.
Ну, давайте поедем. Раз уж я анонсировал, раз уж гость пришел, куда же нам делать? Шучу. Шучу, безусловно. Алексей Александрович Магалиев сегодня в этой студии для того, чтобы пообщаться с нами, вместе с нами на тему игроманов. Игроманов в семье и зависимости. В принципе, врач-психиатр, на всякий случай, нарколог. Это так. Тем, кто, может быть, страдает.
Психотерапевт.
И психотерапевт, да. Это тоже важно. Вот что интересно, сразу с самого начала, вот оттуда бы поскакать в дальнейшее наше с вами путешествие конное. Что такое зависимость? Надо понимать, да, что такое фобия вообще в принципе, имея в виду вот игроманию в том числе. Ну, как говорят психиатры, фобии, свой язык, свой сленг. Что такое зависимость? Давайте как-то попытаемся объяснить на понятном языке.
Ну, дело в том, что мы вообще, все люди формируют массу всяких зависимостей. Но не все они становятся патологическими. Угу. Поэтому речь все-таки идет о так называемых патологических зависимостях, которые формируют именно болезненное влечение. Угу. И в основном, когда мы говорим о патологических зависимостях, мы говорим об алкоголизме, наркомании. И вот сейчас, последние годы, это лудомания или игровая зависимость.
Лудомания называется.
Да, это такая болезненная страсть к игре, азартной игре.
А вот тут имеет значение, простите, что перебил, какая это игра? Карточная игра, на там автомате игра, я не знаю, на бегах игра, или не имеет значения?
Ну, это разновидности игр, в которых люди формируют, те или иные люди могут сформировать зависимость. Но в любом случае в основе должен быть азарт. А. И азарт всегда подкрепляется фартом, случаем. А. Поэтому те игры, в которых люди в основном думают, анализируют и делают перерывы. То есть они в любом случае хорошо, логически, скажем так, рационально контролируют процесс игры. Там сформировать, конечно, ну, то есть жесткую патологическую зависимость.
Покер не станет причиной игроманов.
Может.
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 Или... Там же думать надо.
Вы знаете, дело в том, что в один прекрасный момент человек все-таки дает волю эмоциям. Угу. И вот в тот момент, когда он дает волю эмоциям, начинается совсем другая игра, то, что мы называем вот именно патологической страстью. Угу. Вообще, ведь на этом, кстати, построено достижение результата. Я вот помню, когда я занимался там, спортом, волейболом, я помню, тренер нас говорил, вырабатывайте спортивную злость. Вот как ее выработать? Да, это в любом случае войти в какое-то определенное состояние игрового транса, где ты мобилизуешь свои психические и физические, свой физический и психический потенциал для достижения максимального результата. Поэтому, если игрок играет не просто так вот легко, поигрывая, да, в качестве расслабления, некого такого отдыха, сопровождающегося, например, общением с другими людьми, да, а когда он переходит уже на серьезный уровень, то есть он пытается достичь результата, при всем максимального результата, а это невозможно сделать, так знаете, легко играючи, между прочим. Для этого нужно обязательно мобилизовать свой психический потенциал. А мобилизовать его, как правило, можно только в условиях стрессового состояния. Поэтому очень многие игроки, безусловно, доходят до такого глубокого стрессового состояния, в котором, собственно, и начинают настоящую игру.
Да, грустно все это слышать. Вот, допустим, часто бывает, я с этим сталкивался не сам, но по разговорам других. Муж, сволочь, ходит на бега. носит туда все. Когда денег нет, продает что-то из дома. Буквально там уже все ценности продал. Мамины, говорит, она жалуется. Сейчас уже дошло до того, что даже зарплату я просто не вижу. Выделил там какую-то сумму небольшую, чтобы можно было кормить детей хотя бы там какое-то время. И то не на весь месяц не хватает. А все остальное пошел туда. Один раз пришел счастливый, выиграл чего-то там, принес домой, прям кидался деньгами. А в другой раз пришел, проиграл все. И каждый раз, сколько бы ни просила, говорит она, сколько бы ни умоляла, как бы ни увещевала, никак не... Он обещает, что больше этого никогда не будет, что он возьмется за голову, что он, в конце концов, нормальный человек. В итоге, какое-то время спустя, ему опять сносит крышу, он снова ведет на эти бега, опять ставит деньги, причем сразу крупно все, и все проигрывает. И что вот с этим делать-то? Что делать этой женщине? Что делать этим детям?
Это такой уже, скажем, процесс, который стал, ну, скажем так, близкие заметили. А на самом деле абсолютное большинство игроков тщательно скрывают свою зависимость. И очень долгое время они держатся, скажем так, в подполье. То есть они никоим образом не афишируют свое пристрастие. И в отличие, например, от людей, злоупотребляющих алкоголем, там же видно человека.
Там и запах,
да?
И внешний вид.
А здесь практически никто ни о чем не может догадаться. Большинство игроков люди очень неглупые. Хитрые, скрытные. И они, конечно же, тщательно маскируют, как я сказал, свое пристрастие. Поэтому вскрываются они, как правило, или засвечиваются, если можно такой термин применить, только тогда, когда уже образуются серьезные долги. Вот тогда происходит разговор в семье. Конечно же, пытаются увещевать его, призывать к нравственности. Люди готовы верить его обещаниям, и он даже сам готов верить в то, что...
Своим собственным обещаниям.
Безусловно, потому что в этот момент он действительно осознает, что он наделал, поэтому он искренне, как правило, говорит о том, что да, действительно, он виноват, поэтому больше никогда в жизни ни в игровой зал, ни в букмекерские конторы, ни еще куда-нибудь он ходить не будет. Естественно, как это обычно бывает в практике, как только ситуация разряжается, успокаивается, все начинают про это забывать. В этот момент игрок мобилизуется и опять начинает свои тайные взаимоотношения с игрой. Опять до следующего рецидива, когда опять понятно будет, что куда делись очередные немалые средства. Сложная очень ситуация, потому что игроки, как правило, на контакт со специалистом сами не идут. Они не видят, во-первых, этом смысла. Они считают, что они больны. И они вообще не понимают, что, собственно, может сделать врач для того, чтобы им помочь. Потому что деньги вернуть врач им не поможет. А у них основная проблема в этот момент — это как достать деньги. Потому как долги бывают очень существенные. И они же подводят не только семью, да, они и бизнес свой разоряют, и в кредитных организациях берут немалые средства, которые не могут потом вернуть, и все это вешается на близких или поручителей. Поэтому они даже не понимают, а, собственно говоря, а зачем нужен здесь специалист, который может сделать что. И так понятно, что играть не нужно, что многие игроки понимают, что кругом обман, поэтому они не такие уж дураки и пытаются всем доказать, что они никакие не лохи, извините за термин, да?
Ну, отличный термин.
Да, что они очень неглупые люди. Они все прекрасно понимают.
Так понимают, почему не могут никак избавиться?
А вот это, это основная проблема. Значит, это уже очень тонкий психологический уровень. Надо понять, кто такие игроки. Что это за люди такие, необычные? С одной стороны, вроде бы вполне могут быть успешными людьми, по-своему талантливые, очень неглупые. Казалось бы, ну чего бы им в реальной жизни не там, зарабатывать деньги, не делать карьеру. А все дело в том, что многие из них страдают, если можно так сказать, феноменом скуки. Им скучно жить обычной жизнью. Они очень быстро напрягаются от однообразие жизни, когда в этой жизни не происходит ничего интересного, яркого, значительного.
Пришел он, например, извините ради бога, я просто анализирую, картинку рисую. Пришел он в этот игровой зал. Каждый день одной и той же дорогой он приходит в один и тот же зал к одним и тем же автоматам, которые кидают ему одни и те же картинки. По сути дела, для него ведь тоже ничего не меняется. Опять становится скучным.
Это же
он же, зараза, туда ходит и ходит.
Это внешне. Это если мы понаблюдаем за человеком внешне. Казалось бы, да, один и тот же маршрут, он свое тело усаживает там в кресло.
В одно и то же практически.
Да. Но мы же не знаем, что происходит с его психикой, с его сознанием. А вот его сознание в этот момент уходит совсем в другие миры. И человек, который начинает фактически страдать вот этой страстью к азартной игре, фактически он покидает реальность. Он уходит в глубокое трансовое состояние, которое, в принципе, можно сравнить с состоянием глубокого гипноза, где человек фактически покидает, как я сказал, реальность, уходит в суженное состояние сознания, и там происходит вот эта битва. Правильнее сказать, погоня за призом, за победой. Он там охотник, он охотится за вот этим виртуальным призом, и, достигая результата, он испытывает очень много ярких чувств. Естественно, что он остановиться не может, потому что ему хочется вновь и вновь пережить эти состояния. Поэтому он даже те деньги, которые, в принципе, выигрывает в процессе игры, не может оставить у себя, потому что он эти деньги вновь бросает на процесс игры.
Снова в игру.
Да.
Ну, смотрите, тогда у меня будет очень наивный вопрос. Но кто знает, наверняка многие об этом тоже задумывались. Если папа игроман, есть ли шанс у ребенка, чаще сына, также стать игроманом?
Ну,
генетически, там, условно говоря.
Вы знаете, никто это еще не подтвердил. Вообще все люди в большей или меньшей степени любят играть. Поэтому так, в хорошем смысле слова, мы все в чем-то игроманы.
Ну, мы можем остановиться. А вот тот, кто патологически игроман, он ведь остановиться не может. И мне сейчас надо перейти, мне думается, вот на какую тему. На тему подростков, это тоже важно. Потому что именно здесь, скорее всего, многие мамы сломали не одно копье. И уже, наверное, и, как говорят, и язык болит повторять одно и то же. И, наверное, уже и подушка выплаканная, не знаю, что делать. В данном случае Эля Азметова написала сообщение, она видела это своими глазами, поэтому это факты жизни. Несколько лет назад я искала работу в Москве. В квартире, которую я снимала, доступ в интернет не было. Поэтому мне ежедневно приходилось посещать ближайшее к дому интернет-кафе. Публика там самая разная. От людей, заглянувших во всемирную сеть по делу, до школьников любого возраста, азартно режущихся в стрелялки. Шум от последних стоял невыносимый, администратор всякий раз приходилось подолгу их успокаивать. Судя по тому, как он к ним обращался, я поняла, что некоторые из пацанов, они абсолютно там завсегдатаи такие. Ежедневно появляется. Однажды здесь мне довелось наблюдать картину, которая врезалась в мою память. Как обычно, я шерстила интернет в поисках нужной информации. По одному ряду со мной, через два компьютера, сидел мальчик лет 15. Ну, я раньше с ним сталкивался, причем в разное время, и жестко рубился в киберзлодея. Между тем, появилась новая посетительница, направилась прямо к парню, но наклонилась, что-то ему сказала. Подросток не отреагировал. Тогда женщина повторила свою просьбу настойчивей. Он что-то пробурчал в ответ, но с места не сдвинулся. И тут меня осенило, что это его мама. Она еще пару раз попыталась вразумить оболтуса, а потом перешла к решительным действиям, схватила дитя за шварник, настойчиво поволокла его к выходу. Парень ревел, как раненый зверь. Мне стало как-то нехорошо. Посидев еще минут 5, я тоже поспешила оттуда ретироваться. Никогда не забуду вой игромана и несчастные глаза его матери. Вот я не в первый раз слышу, что когда с подростками это происходит, когда родители лишают компьютера, отрывают от любимой игры, человек превращается в непонятное существо, орущее, воющее, как зверь. Животная совершенно реакция. Это как это понимать?
У подростков, в принципе, наблюдается такая расторможенность в лечении. Им самих-то себя очень сложно контролировать. И они как раз очень быстро формируют зависимости. Почему именно в подростковом возрасте так опасно употреблять любые психоактивные вещества? Потому что пока человек не зрел, пока он только формирует свою личность, он очень подвержен формированию любых форм зависимости. Ну, в данном случае эмоциональных зависимостей. Поэтому если у подростка возникла тесная эмоциональная связь с компьютерной игрой, для него это фактически уже вариант наркотика.
И что делать родителям?
Ох, родителям. Ну, во всяком случае, если они могут это сделать, да, то надо контролировать время участия своего ребенка в игре вообще и в общении с компьютером в частности. Это очень сложная задача.
Да, да, вот я думаю.
Проще лишить ребенка на какое-то время игр в компьютер, чем контролировать. Хотя это тоже не выход, как вы понимаете. Мы живем в компьютерное время, где компьютер на каждом шагу, и с интернетом общаться придется очень многим людям практически всю свою жизнь. Поэтому вот так вот взять и вычеркнуть компьютер из жизни ребенка практически невозможно.
Но мы продолжим. Мы продолжим, в общем-то, рассуждать на тему того, что с этим всем делать, если имеется в виду семья, особенно как, когда речь идет об громадных детях, подростках. В этих семьях очень, кстати, часто случается, люди несчастны абсолютно. Я имею в виду родителей. 5533 — это короткий номер для ваших смс-сообщений. 5533 — смс. Подписывайтесь сначала «Маяк», а затем пишите все, что думаете.
«Чайка» на «Маяке».
Давайте продолжим. Тема очень непростая. Я бы сказал, даже тема, тревожащая меня лично сильно, потому что вокруг постоянно слышу эти вопросы, эти разговоры. Игромания. Вынес все из дома. Муж, например. Или сын не хочет ничего понимать, жизни не видит, сидит у компьютеров. В принципе, всех уже послал. Бабушку просто к нему в комнату не заходит, потому что боится. Убьет, зашибет. Эта тема серьезная, и поэтому, естественно, хотелось бы серьезно вас сориентировать на это. Я имею в виду нашу аудиторию. Игроман в семье. Александр Александрович Магалиев сегодня со мной в студии в качестве эксперта, ну и, понятное дело, ответчика на наши с вами вопросы. Вот кое-что с смс-портала 5533, его короткий номер. Сначала пишите «Маяк», затем ваш вопрос или ваши соображения на эту тему. Доброй ночи. А, это чуть... Вот, сильно подсел на игровые автоматы, влез в долги. Хотя часто выигрывал крупные суммы. Слава богу, игровые залы в нашем городе закрыли. Жизнь наладилась. Николай, Архангельск. Понимаете, человек говорит о том, что его счастье в том, что игровые залы закрылись. Николай, дорогой мой, а если вы вдруг приедете, ну, погостить в Москву, например, а я вас хочу расстроить, они тут есть, игровые залы. Может быть, полуофициально, полулегально, но вполне себе есть. Вот мне кажется, что тогда вы можете опять слететь с катушек. Так, что ли, выходит? А, кстати, да, человек, если уже бросил, вроде бы, именно потому, что нет в его городе родном игровых автоматов, если он окажется где-то в другом городе, где это есть, он опять слетит?
Вероятность такая сохраняется, это раз. Второе, насколько мне известно, и я сталкиваюсь с этим в практике, люди, которые играли или получили игровой опыт в игровых автоматах, они переключаются, например, на игры в букмекерских конторах.
Вот. Да. Это тоже хорошо.
Ну, я уж не говорю про то, что некоторые играют в интернете и так далее. Да, действительно, многие люди, я знаю, когда произошло официальное закрытие, они были очень рады, что сами-то они не могли отказаться, а вот они ждали этот момент, когда все-таки вот не будет доступа, и тогда все будет хорошо. Но, как я говорю, это мина замедленного действия. Потому что в сознании большинства игроков не произошла такая внутренняя работа, да, которая бы их внутри защищала от игровой зависимости. Собственно, это и сводится, скажем так, работа психотерапевта с игроком.
Угу. Вот об этой работе мы тоже обязательно должны будем поговорить, но чуть позже, пока выжидаю момент. Вот тут тоже очень любопытная смс-ка, я прочту всю, она большая. 8 лет была замужем за игроманом. 8 лет любви, боли, терпения, борьбы. Не с ним, за него. Прошли все круги ада. 2 месяца назад сдалась. Оформили развод. Окончательно пришло осознание. Человек уже ничего не хочет в этой жизни. Это очень страшно. А рядом с ним растет наш сын. И смотрит на папу, которому ничего не надо и ничего не хочется. Это из Санкт-Петербурга смс. Этот разговор о том, что тема-то серьезная. Она кажется тем, кто с этим никогда не сталкивался, легким вопросом. Ну, игроман, отними у него компьютер и все. Да нет, все гораздо сложнее. Страшнее и сложнее. Вот я не знаю, как вас зовут, милая наша слушательница из Санкт-Петербурга, но 8 лет борьбы ушли в никуда. И ребенок растет, и семья осталась без отца, потому что он игроман, который не может побороться с собой. Здесь нет рекомендаций, здесь, судя по всему, просто сообщение, которое кажется мне важным. Вот мне понравилась вот эта смс-ка, но я хочу немножечко тоже на этот счет попытаться порассуждать. Первым делом надо заинтересовать ребенка спортом или чем-то подобным, а потом, когда интересы сформируются, можно вводить комп, пишет кто-то из Ростовской области. Прежде чем я отдам слово на этот счет моему гостю, скажу вот что. Вы как-то глубоко ошибаетесь, если думаете, что вся проблема только в компьютере. А PSP, а всякие бумбоксы, там эти дилибоксы, как они называются, все эти детские игрушки, которые точно так же, между прочим, заморачивают ребенку голову, начиная с самого раннего возраста. Привыкнуть к этому, а потом уже ни спорт не поможет, ничего остального. Он будет ходить на спортивные занятия, а потом лететь домой срочно к компьютеру или к этой своей игрушке, только потому что она его больше привлекает, чем все остальное окружающее вокруг. Не так все просто. Вот, кстати, тогда вопрос вот какой. Любой человек может стать патологическим игроманом? Или есть какой-то психотип? Может быть, родитель сразу может определить в своем ребенке, ну, такую нехорошую перспективу по каким-то его особенностям.
Дело в том, что если мы все-таки рассматриваем, я уже говорил, подростков, то
ну,
здесь
все-таки основная проблема здесь.
Это все-таки нет. Это все-таки та группа достаточно пластичная, да, которая только формирует характер, формирует свое пристрастие, поэтому здесь можно увидеть очень много, казалось бы, расстройств, которые потом с возрастом компенсируются. Поэтому иногда бывает, что называется, поиграл, наигрался и забыл про это. Другое дело, что не все так успокаиваются, и особенно, скажем так, в неполных семьях эта проблема всегда стоит, потому что это проблема общения с родителями, с отцом, с матерью. Это вообще проблема человеческого общения, потому что огромное количество людей сейчас, в принципе, испытывают состояние одиночества. Я уж не говорю про подростков. Состояние скуки и одиночества достаточно такое распространенное явление.
Вот, кстати, Алена Шишкова пишет. Добрый вечер, Семен Алексей. Наблюдала историю как раз семьи, когда жена была явным игроманом, любила покер, и все это закончилось очень печально. Муж ушел из семьи, не выдержал зависимость жены. Она не признавала, что больна, проиграла все, что можно, и осталась без работы. Но больше всего жаль ребенка в этой семье, который по глупости матери потерял дружную семью. Я считаю, что этим страдают от безделья, пишет Алена. Игромании, то бишь. Только когда человеку скучно, он начинает играть и страдать дурью. Извините, по-другому сказать не могу.
Соглашусь и не соглашусь одновременно. Дело в том, что я недаром уже пытался дать характеристику игрокам. Большинство людей, с которыми мне приходилось общаться, я еще раз говорю, это очень неглупые люди, но страдающие феноменом быстро формирующейся скуки. Это действительно так. Угу. Поэтому внешне кажется, что они бездельники, лентяи и очень неинтересные люди. До того момента, пока они не получают возможность играть. Вот здесь они действительно преображаются и поражаются сами своим способностям, например, достать деньги, разыграть ту или иную авантюру. Да? То есть они действительно в этот момент проявляют чудеса хитрости, изворотливости, достижения цели. Вообще, это люди, которые действительно в экстремальной ситуации очень часто могут добиться высоких результатов. Но в большей степени это люди, которые не умеют добиваться этих результатов таким, знаете, постоянным трудом. Многие из них уже от рождения достаточно способны и талантливы, поэтому в основном делают ставку на свой талант, на свои способности.
Не развиваются.
Не развивая, да. Mm-hmm. И вот это недоразвитие, скажем, mm-hmm. да, и то, что можно назвать инфантилизмом mm-hmm. личностным, очень распространено.
Кстати, да, я хотел тоже спросить вас об этом. Mm-hmm. Игроманы, как мне кажется, весьма инфантильны, по сути своей. Люди, которым, в общем-то, в принципе, ни ответственности не хочется,
да.
никаких
Абсолютно
обязательств
правильно.
На себя не брать. Я просто сталкивался
Абсолютно
с этими людьми. Вот тут вопрос от
Они вечные дети, я бы так сказал.
Вопрос от Жени из Рязанской области. Забавный вопрос, mm-hmm. если можно, коротко ответьте. Да, нет. Играю в лото регулярно, 300 рублей в неделю. Я не больной?
Нет.
Женя, играйте и дальше. У вас все в полном порядке. А Сергей Саратов задает вопрос на 5533.
Надо спросить у жены, она довольна?
А Женя, спросите у жены, довольна ли она тем, что вы регулярно играете на 300
Пусть
рублей?
Пусть она поставит
в лото. Да. 5533, маяк, затем ваше сообщение. Тема сегодня разговора достаточно сложная, непростая даже для осмысления тем людям, которые никогда с этим не сталкивались. Игроман в семье. Сергей Саратова спрашивает, есть ли разница по склонности к игромании между мужчинами и женщинами? Кстати, да, интересный вопрос.
Мужчин, конечно, значительно больше.
Мне тоже так кажется.
Да. Но если я видел, естественно, и встречался с... Мне приходили эти женщины. Но это женщины, которые действительно играют, уж как, если уж играют, то играют как следует. Вот. И, скажем так, эти женщины так или иначе обладают мужскими чертами характера.
Ай, то как есть, я хотел тоже
да,
на это.
Да, они настоящие охотницы. Вот. И поэтому это все-таки вот, это не просто... Это не просто вот в широком смысле слова женщина. Это женщина-охотница. С ярко выраженным охотничьим инстинктом.
Ну, амазонка такая, ну, по-хорошему. Я и муж... Вот! Вот! Я и муж играем. Но два обр выш... Два образования высших. А, два образования. Все вы так сокращаете. Вы думаете, это вам как дешевле обойдется? Я и муж играем, но образование два высших. Много работаю, но все проигрываем, пишет Мария. Я же вас спросил, могут ли два игромана сойти в семью?
Ну, вот ведь могут.
Вот. Вот. Значит, в вашей практике такого не было, когда к вам приходили оба и говорили, мы игроманы, помогите нам.
Сейчас не припомню. Вот с алкоголизмом, конечно, да.
Ну, это, да,
а с игрой, пожалуй, что вот не припомню такого.
Ну вот, пожалуйста, да. Живой пример того, что это бывает. Андрей у нас на линии. 728-7171. Это телефон прямого эфира. 495, код столиц. Андрей.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот вспомнил такой аспект этой проблемы. Мне сейчас 25 лет, и когда я был тинейджером, то есть в нашей стране были очень сильно распространены так называемые компашки. То есть это небольшие помещения по 10-20 компьютеров. Тогда персональных компьютеров дома не было у всех. И вот самое страшное, что там распространялись как бы наркотики, химки. Туда постоянно ходили милиционеры. Там не было у людей денег, они занимали друг у друга денег. В общем, все это позволяло втягивать детей в неблагоприятную среду.
То так есть что... игромания еще и этим опасна?
Да, но слава богу, с развитием интернета у нас теперь этого нет. Но вот сам по себе могу сказать, что с чем я становлюсь взрослее, тем... меньше играю, то есть постепенно интерес к этому как бы пропадает.
Ну, значит, вы не патологический игроман или что? Или
нет? Вот молодой человек, который звонит,
Андрей,
да, он, мне кажется, представитель, ну, я бы сказал, очень многих людей, которые действительно взрослеют. Мы же недавно говорим, это проблема личностная. Если ребенок взрослеет, учится нести ответственность за свои действия, свои поступки, потому что вовремя надо поговорить с ребенком. Вот не тащить сразу к врачу лечить, понимаете? А в первую очередь должны поговорить близкие люди, родители, объяснить, в чем опасность, например, игры.
А это возможно объяснить?
Конечно, возможно.
Когда ему 12-13 лет. Но он же не понимает ни черта. Он уверен в том, что родители лохи, они старики, ни черта не понимают в этой жизни. Они музыку слушают другую, они не понимают, что хип-хоп и рэп — это главное в жизни. Слушают какого-то, Меладзе. Что это за музыка вообще? Еще они мне будут объяснять, что мне делать, что не делать. Они не знают, как эта кнопка называется на клаве. Понимаете, да? Это же я придумал.
Ну, во-первых, родители должны тоже показывать свой пример и умение контролировать время, на самом деле. Да, если папа играет также в компьютер, говорит, если он знает, ему можно, понимаете? Или когда, знаете, будешь курить, когда вырастешь. Вот если вот такие
вот это
разговоры.
Вот самое страшное. Да. Папа при этом пыхтит на кухне сигареты, да. А будешь курить, когда вырастешь.
Да,
так вырасту и буду курить. Давайте мы Максима еще успеем услышать. Максим, здравствуйте. Не успели. Жалко. 5533.
Потеря контроля над временем. Я еще раз хотел сказать. Вот это надо объяснить ребенку. Не запрет играть. А категорически нельзя играть, не обращая внимания на время. Вот брать надо под контроль именно время. Если участие в игре контролируется временем, тогда более-менее все в порядке.
Вот клевая смс-ка. Латиницей только пишут, очень трудно читать, но вроде бы я все понял. Мне 24, спортсмен. 10 лет играл в игры без работы. Ну, не было работы, видимо, я так понимаю. Играл в игры всякие. Встретил жену, стал монтажером, счастлив.
Слава богу.
Понимаете? Но это тоже говорит о том, что человек повзрослел. Он перестал быть... То есть, и еще такую вещь хочу все-таки еще раз подчеркнуть. Выходит, что игроман, зависимый от этой страшной беды на самом деле человек, это, скорее всего, склонный к инфантилизму или просто инфантильный душевный человек психически.
Согласен абсолютно. Но они разные. Вот еще раз говорю, люди разные, поэтому тоже так нельзя абсолютно обобщать. Я что хотел сказать? Это, конечно, проблема конкуренции мотивов. Конечно, когда у человека много интересов самых разных, да, и вот эти разные интересы, они могут вытеснить и игровую зависимость, да. Вот проблема обеднения игроки очень часто обедняют свою жизнь разнообразными интересами. По сути дела, они везде на всем экономят.
Да,
они практически ни в чем. И вот на игру они тратят практически все.
А Женя, который спрашивал, не болен ли он, потому что регулярно играет на 300 рублей в неделю в лото, пришла смс-ка: жена не возражает, ждем крупного выигрыша.
Ну,
спасибо.
Слава Богу.
Ну, все в порядке. В этой семье все, слава богу, сложилось, когда и жена не прочь. 5533 это короткий номер для ваших смс-ок. Сначала пишите маяк, затем все, что хотели бы сказать. 728-7171 495 код столицы. Это телефон прямого эфира. Звоните, если что.
«Чайка» на маяке.
Продолжим. Времени остается все меньше, поэтому хотелось бы сейчас тоже коснуться еще некоторых тем, имея в виду зависимости. Так, тема разговора сегодня — игроман в семье. Страшная тема для многих людей. Семьи рушатся, теряются, собственно, папы, мамы. Дети остаются, по сути дела, сиротами при живых родителях. Журналюка пишет, вот что интересное написал. «Есть у меня племянник. Ходит в школу. После школы летит домой за компьютер. Стрелялки-пулялки плюс соцсети». Это момент, который тоже надо коснуться. «Так до глубокой ночи. На улицу не выходит вообще, только компьютер. Летом только компьютер с утра и до ночи. Ни друзей, ни знакомых, ни улицы, ни движения. Движение минимум, до туалета и обратно. Только компьютер. Все это без преувеличения. И так уже на протяжении нескольких лет. Это явно болезнь. Какова, на ваш взгляд, степень заболевания в данном случае? Как назовете вы эту степень болезни? И как ее лечить? С чего начать? Вот я говорю, что надо поговорить о лечении. Вот мы к этому подошли».
Если мы говорим о подростках, то это прежде всего проблема проведения досуга, это общение, это состояние скуки и одиночества. Поэтому это неразвитие, в том числе, интересов. Поэтому, ну, тот случай, который описан, ну, это такое глубокое погружение уже в эту стихию.
Совсем тяжело, да?
Но существует психологическая помощь подросткам в том числе, да, и поэтому самое главное, что если у близких или у родителей не получается контакт, прямой контакт, то, конечно, нужно стараться, чтобы все-таки здесь поговорил специалист.
Как называется
вот
это?
Слово «лечить» — это преждевременно, это не совсем слово. Адекватно, да, ситуация. Здесь нужно, чтобы это прежде всего психолог.
Подростковый психолог.
Подростковый психолог, который, ну, желательно, чтобы он, конечно, так или иначе специализировался на игровых зависимостях. Это было бы идеально. Но это именно разговор, где прежде всего у этого подростка должен возникнуть контакт хотя бы с кем-то, да, пусть это будет психолог, чтобы выявить его внутренние конфликты, да, и помочь ему, может быть, раскрыться и поговорить с ним о том, что, на что бы он мог переключиться.
Ну, вот в данном случае, который описан нашим пользователем по имени Журналюка, так он себя именует, это не к терапевту или уже к психотерапевту, может быть, пора даже, а не к психологу?
Здесь игра слов. Психотерапевт, психолог. В любом случае, должен быть специалист, который работает...
Не психиатру пока еще,
слава Богу. Нет, конечно.
Слава Богу. Да, я к этому и клоню, что это такая стадия, которую можно, наверное, поправить.
Да. Я психиатр, просто знаю, что имеется в виду, когда направляю психиатру.
Я тоже понимаю прекрасно, что имеется в виду. Соцсетей я тоже коснулся недаром. Люди взрослые, инфантильные, не инфантильные, но просто есть у меня аккаунт в Фейсбуке тоже. Больше, кстати, нигде нет. Кто-то вместо меня там что-то пишет, я не знаю, в контактах, где-то в одноклассниках. Я открещиваюсь, это ко мне не имеет отношения. Но почему-то мне всякий раз рассказывают, что со мной где-то общаются. Кроме Фейсбука негде больше. Я все давно отовсюду ушел. Затягивает. Даже человека, не, извините, не инфантильного, даже человека занятого, в общем-то, у которого не хватает времени свободы, все, он зараза затягивает.
Но нам не хватает общения, послушайте. Мы действительно...
Мне? Извините, ну, конечно, за нескромность. 20 лет работаю, 20 лет каждый день. Гости, 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 гости.
Послушайте, ваша работа, моя работа, она связана с общением с людьми, это правильно.
Ну, да.
Но огромное количество людей хотят...
Так не то, я же говорю, и то затягивает. Вот в чем дело.
Ну, а сколько людей мы, например, давно не видели, и с которыми хочется хотя бы перекинуться пару-тройку словами. Тем это поделиться какой-то новостью, услышать их комментарии и так далее. Мне кажется, это вообще интересная штука на сегодняшний день. Мы еще не успели наесться соцсетями, я бы сказал так.
Да уж, не дай бог переесть бы. Не переесть. Люблю сесть с друзьями и виски и играть без всякого контроля времени. Жена не против, но выбираю для этого свободные вечера, поэтому не играл уже полгода. Хотя очень хочется, пишет Святослав. Но это тоже независимость. Это может человек себя контролировать, слава богу.
Да, но смотрите, как у него идет сочетание алкоголя и игры. Алкоголь на самом деле очень облегчает вхождение в игру. И, кстати, многие игроки не играют до тех пор, пока не выпьют. Выпив, у них обостряется желание играть.
Так, вот тут есть что-то любопытное тоже. Есть смс-очка, тоже не могу ее не прочитать. Есть наблюдение. Мне кажется, что самый тяжелый случай — это автоматы. В казино, в картах чистый азарт. В автоматах еще и что-то вроде 25-го кадра, мелькающие картинки перед глазами. Екатерина пишет, это так?
В автоматах чаще и быстрее появляется результат. Вот это завораживает. Не надо ждать долго. Понимаете? В картах в любом случае идет какой-то длительный более-менее розыгрыш. А в автоматах это практически там доли секунды, там 2 секунды, и сразу же результат промежуточный. Поэтому многим как раз нравится быстрое появление результата. Вообще игрок всегда, если можно применить такой термин, заточен на быстрое получение
ничего
результата.
Ничего не делаешь, а быстро богатеешь.
Быстрый результат. Нет, вообще сам факт. Ты хотя бы видишь розыгрыш.
Я понимаю, это просто воспитаны, мне кажется, мы и взращены на сказках о емелях, щучьих золотых рыбках и все, все на
свете.
Кстати,
абсолютно с вами соглашусь.
Три желания,
Иван,
все решил.
Иван Дурак, будучи очень неглупым, да,
между
на
прочим.
Самом деле.
А
да,
это
между
тоже
прочим.
На печи катался, все решал вопрос, и щука за него все. Вот так
по
мы
сути, он игрок.
Конечно, вот оттуда и беды все. Потерян контроль над временем, как это понимать, спрашивает Ян, если можно коротко.
Объясняю. Вы предположили, например, поиграть в ту или иную игру в течение 20-30 минут.
Посмотрели на часы, прошло 8 часов.
Да.
Ну вот и все. Да, у нас Иннокентий на линии. Здравствуйте.
Да.
Здравствуйте. Да. Алло.
Алло, день добрый, ведущий.
Здравствуйте,
подскажите, пожалуйста, Иннокентий, такой вопрос. Существуют ли какие-либо возрастные рамки, да, в этой зависимости от самой нижней до самой верхней? И были ли в вашей практике случаи каких-то вот таких уже возрастных игроманов?
Ну, 60, то есть уже когда, да, уже лет. Совсем пожилые. Понятно, да, Иннокентий, вот, хороший вопрос.
Если люди 70-летние игроманы? Вот
интересно, почему
вопрос.
Вас именно это интересует? Ну вот рамки возрастные.
Сейчас скажу. В основном это, конечно, люди активного возраста. Это 25-30 лет. Ну,
да.
Скажем так.
А подростки
после 20...
мы не считаем, да?
Ну, я не работаю с подростками, хотя подростков, конечно, достаточно. Я имею в виду люди 20, 25, 30 лет, это абсолютное большинство. Но, конечно, есть люди и за 40, конечно, есть люди и за 50, и есть среди них более редкие, да, но пожилые люди.
Батон Батоныч пишет, голодом физиологическим и информационным не кормить, не платить за интернет должно сработать, должно пробрать, но может перебраться к друзьям, проходили, помогло. Ну, дай бог, чтобы так это могло помочь. А кто-то решает по-другому свои вопросы.
Все-таки, я прошу прощения, вот основная, еще раз говорю, работа специалиста заключается в том, чтобы помочь игроку разобраться в этой проблеме, увидеть на самом деле возможности для переключения и выработать определенную внутреннюю защиту к игре, к азартной игре.
Как?
В двух словах. Но ну, это буквально перезагрузить сознание игрока. В прямом
ничего
смысле
себе,
слова.
Это так просто.
Да, это так просто.
Перезагрузить сознание.
Да, действительно.
Людям не удается за всю свою жизнь свое сознание перестроить, перезагрузить.
Дело в том, что...
Кто-то до сих пор в Сталина верит, понимаете? А вы говорите перезагрузить сознание.
Семен, дело в том, что если к вам пришел человек и четко говорит, у меня есть проблема, я хочу в ней разобраться и решить эту задачу, тогда...
Тогда можно.
Тогда да.
А если он не понимает, что он игроман?
Вот семьи рушатся. Вы просто. Понимаете, какая штука? Подождите, большинство игроков приходят все-таки под давлением близких.
Угу.
Вот понимаете, когда я понял, что, что есть всего лишь 1.5-2 часа времени, чтобы действительно игрок начал слушать, понимать, и появилась возможность действительно его, ну, что называется, переключить и переориентировать на нормальную жизнь, да? Он ведь тоже по-своему приходит как на игру, он делает ставку. Он делает одолжение своим близким, что ну все, я пойду
думает,
отмечусь.
Что он сейчас выиграет.
Да. Нет, он вообще думает, что он просто здесь отметится, и все. И поэтому вот за эти 1.5-2 часа нужно сделать очень много. Это уже, ну, это, скажем так, это должен быть
это
хороший
профессиональная история.
Да.
Ну, в общем, в любом случае, если вы заметили за своими близкими, в данном случае мы говорим и о подростках, и о детях, и о близких, имея в виду мужа, жену, заметили какие-то странности, что человек тратит деньги, время, силы, ничего больше не хочет в этой жизни, кроме как поиграть, неважно где. Бейте тревогу, сразу пытайтесь обратиться к его совести, разуму или тащите к специалисту. Вопрос, у нас уже нет времени, но коротко, если можно. Бывают игроманы в 70 лет? Иннокентий спрашивает.
Да, бывают.
Все, Иннокентий получил полный респект.
Только, как сказать, не надо воспитывать игроков...
Да, да, ну все, надо прощаться, к сожалению. Спасибо огромное. Спасибо, я говорю, Алексею Александровичу Боголюбову.
Спасибо.